But still it is open to change.
Yes, but
change.
And it's going with fashion also. It's always interesting to read the reviews and the articles of musicologists of, let's say, masterpieces of a long time. If you read reviews of the easiest example, of course, is Sacre du Printemps. Oh. If you read what they write, that is total garbage, nothing, and blah, blah, blah. They are not just journalists. They are the most important musicologists of this generation. They write so. So it means they are not able to understand.
Весна священная, yes?
Да, да, да.
Что, если почитать, что писали о весне священной, даже самые авторитетные критики писали, что это полный мусор, полная ерунда и все такое прочее. Тогда...
А Стравинский тот же самый писал ужасные вещи, кстати, о Штокхаузене.
Стравинский wrote bad things about Stockhausen.
I know, but Stravinsky wrote bad things about almost everybody.
Not only Stravinsky. I can open my computer.
What is more interesting is okay, I have a blackout. Very important. Varese is much more interesting composer in many ways than Stockhausen, and he's more or less the same generation as Stravinsky.
Yes.
If you hear his early works, it is like Stravinsky is imitating him.
Yes, yes.
Oh,
yes.
But Stravinsky all his life says he never heard about Varese and it was not interesting for him, blah, blah, blah.
No,
exactly.
What to believe. Anyhow, even Stravinsky, if you ask him, why he made this, he didn't want to change history of music, he didn't want to do this or this, but he just made what he wanted to make.
В этом смысле я вот полностью здесь согласна, что он делает то, что он хочет на самом деле, и то, что, так сказать, ему кажется наиболее оправдывает его, так сказать, творческий, ну, его творческую жизнь внутреннюю, да, потому что это всегда все-таки личная биография, так сказать, композитора, там, писателя и так далее. И я в этом смысле все-таки думаю, Сереж, вот, что здесь не просто не только музыковеды собирают, здесь само время накапливает, потому что вот если, например, посмотреть на вот эту вот эволюцию музыкальной, вот развитие музыкальных образов, вот развитие музыкальных образов, да, и если их все-таки понять как резонанс ко времени, то мы тогда, и если этот резонанс выстроить и посмотреть его, так сказать, ну, какие-то технические характеристики, в буквальном смысле этого слова, вот какие-то технологические такие, да. Потому что это видно, если сопоставлять историю, музыку, там, социальное время, так сказать, вот уже объективно, уже не в процессе, так сказать, вот современности, да, вот текущего времени, а в процессе истории, то тогда все очень будет понятно. Потому что тогда будет понятно, что резонансы вот эти, вот, что музыка дает резонанс, и дает резонанс каждый раз по-своему, и тогда будет понятно, что, например, Рахманинов, скажем, да, вот я, например, вижу вот рахманиновскую и твою, так сказать, да, вот я могу это сопоставить, но я вижу, насколько это разное, насколько время и вся культурная ситуация, так сказать, заставляет тебя говорить о том же самом абсолютно в разных, так сказать, ритмических, абсолютно в других, так сказать, музыкальных каких-то вот
звучаниях. Да, то есть ты как бы сейчас говоришь о каких-то идиомах,
да,
которые
нами, да.
И каждый художник интерпретирует.
Да, совершенно верно. И вот эти вот тогда и понятно, что техника, она тогда очень органично строится, и электронная музыка, потому что техника развивается, да?
Да.
И мы, так сказать, должны как-то на это реагировать. Она задает совершенно другие резонансы, другие возможности создания этих резонансов. Да? Это очень интересно, и это, собственно говоря, и вот как назвать эти резонансы? Вот я ищу этого названия, именования, потому что мне кажется, что они очень разные. Они очень разные. И, скажем, мы действительно не можем повторить, Гайден – это одно, то есть вы, как музыковед, как композитор, ты можешь говорить, что вот они, так сказать, Гайден создал, так сказать, музыку, то есть создал симфонии. Про чешских композиторов мы не знаем, хотя у них музыка может быть менее качественная. Да.
Знаешь, еще тут речь идет о формах, на самом деле.
То есть...
создание формы. Для меня форма в меньшей степени интересна, чем вот эти и звуковые ее. Они не только звуковые.
Ну, понятно, это просто композитор.
Да, да.
А я философ, я естественно.
Да, в итоге можно перейти к тому, что вот существует. Пришло в голову слово «идиома», на самом деле, ну, это образом можно назвать.
Нет, образы, конечно, да. Это образы, это эмоции слушателей.
Опять же, да. Больше, это немножко другое. Для меня, ну, в принципе, так же, как вся литература, строится литература вокруг нескольких сюжетов, буквально.
Ну да, которые пришли к нам, как совершенно справедливо говорил, да. Которые пришли откуда? Из античности.
4-5 сюжетов.
Да?
Но я думаю, что и в античности не пришли откуда-то.
Нет, они там... это правда, что они пришли из античности. Просто греки были невероятно созерцательный народ.
Но говорят, что греки взяли чемогу Египта.
Ну, может быть, но я думаю, что...
Я занимался этим, да, я писал музыку «Контрольник и Апатрия». Мне нужно было создать египетский язык, фонетический, а его не существует. Я залез в Ленинскую библиотеку, я набрал очень массу литературы, я изучал. Я понял, что греки содрали не только темы, но содрали еще интонацию музыкальный от Египта. Ага. То есть на самом деле базовой точкой, я не назову античность, это нитка, которая тянется, не поймешь откуда. Просто в каждые времена, да, поэтому вот эти сюжеты, сюжеты это обрастает, то, чем обрастает состояние, скажем всего, и каждый художник он интерпретирует это по-своему, на самом деле.
Но вы говорите о художниках, создателях.
О создателях,
да. Об игровой природе у исполнителей это, наверное, какие-то свои аспекты.
Это блок, очень важный,
потому что он, конечно, так сказать, он говорит, естественно.
Да.
И поэтому у меня и были эти вопросы.
А что касается
исполнитель вообще сейчас, мне лично кажется, что композитор без исполнителя сейчас просто даже не может существовать на самом деле. Потому что от исполнителя зависит самое главное, та живая интерпретация, очень часто она не повторяется, ее нельзя повторить. И это говорит о неприходящести, на самом деле, так сказать, музыкального вот этого создания. Поэтому она игровая, вот в самом лучшем, так сказать, смысле этого слова.
Ты в своих вопросах.
Да. Я хотела как раз про Аврикина, вот поэтому
спрашивать. Вопрос концертной деятельности.
Да, вопрос концертной деятельности, да, потому что про Аврикина вот это особенно, так сказать, особенно дорого, потому что, ну, образ такой действительно детский, и он, надо сказать, очень масочный. То есть это маска. И, так сказать... Да, это маска, которую и дети очень любят, и взрослые иногда, так сказать, играют. Она живая очень, она очень, так сказать, такая интерпретирующая все наши, так сказать, неудобства нашей жизни, так сказать, да, вот какие-то наши...
Это архетип.
Да, такой вот, так сказать, архетип. Вот у меня был вопрос очень, так сказать, такой для меня там важный. Во-первых, в каких странах, сколько раз исполнялось, так сказать, в каких странах, и как это воспринималось, на самом деле.
How many times in what countries you played Arlecchino and how it was accepted?
Можно я дополню еще? Short end. How many performances played Arlecchino?
80, maybe. 100, I don't know.
About.
80, 100. Не помню.
То есть настолько много, что
да.
Много,
хватит. Да, понятно. Ну, как-то вот типично это воспринималось, или все-таки в разных странах по-разному?
Always a very big success. People like it.
Like it.
But you never know why they like it. For example, I think in Holland they like it because you can feel it's a very difficult piece, a lot of work.
Yeah.
And most people cannot do it, so it's more like admiration. But
one second. Везде большой успех и везде принимали, везде нравилось, но вопрос почему? Например, в Голландии кажется, что публика чувствует, что это сложная музыка, как музыка достаточно сложная и трудноисполнимое произведение, и они восхищаются тем, как это исполнено.
But I was surprised last year I played in China, and they were in tears, really, the audience.
Последний раз я когда играл в Китае, они были в слезах.
Они плакали.
Да?
Вот это да. А как вы думаете, почему?
Well, they are touched, and they are crazy because they are Chinese. So I don't know.
Я хочу спросить, это меня не интересует. Я знаю, что было несколько еще исполнителей Штокхаузена самих, смотрел, слушал, которые играли Арлекин. Did you see another interpreters?
Yes, yes, I did. I like them.
It was different.
The first one is was his wife.
His wife,
Susan Stevens. Uh-huh. She's very good in from all points of view. Uh-huh. And very convincing, and moves very light.
It was absolutely the same.
No, the choreography was very different because there's no fixed.
But he fixed Stockhausen.
He fixed the rules for the choreography and the rhythms, which you make with your.
Stop. Значит, было несколько. Первая была жена, которая прекрасно это сделала, очень легко. И Сергей спрашивает, а хореография была другая или та же самая? Другая, потому что, и вот это для меня тоже, кстати, интересно, не знала, что Штокхаузен фиксировал не конкретно хореографию, а правила для хореографа, для постановки и ритм он фиксировал в партитуре. А в остальном исполнители были свободны. And then continue.
And then the second was an English clarinetist. And I like him very much. He's a better clarinetist than Susie. And he was also a professional. He had a professional dance education.
Uh-huh.
And he was extremely funny. Because you know, Stockhausen has a lot of humor in his music. But nobody ever laughs.
Nobody what?
Nobody ever laughs.
Okay. Stop for a second. Второй был английский кларнетист, который как кларнетист и выше. И, но, кроме того, он имел профессиональное хореографическое образование. И, кроме того, у него был замечательный юмор, он очень был смешной, когда он выступал. А Штокхаузен сам тоже очень любил юмор, но правда никто не смеялся.
Это понятно.
By the way, you know this joke? Somebody gives you a very small book, like this, and you know what it is? Encyclopedia of German humor.
Да понятно, что шутка с немецким юмором.
Чтобы закрыть это. Кто-то вам дает очень маленькую книжку, очень-очень маленькую.
Штокхаузен не любил это.
Энциклопедия немецкого юмора. Энциклопедия немецкого юмора.
Да.
But Stockhausen didn't like this English version.
He doesn't like?
No.
But
I think he was the best.
Не
he was even sometimes standing on his head. Not by head, but really on the head and playing.
Для меня, говорит, этот англичанин был самым лучшим исполнителем. Штокхаузен его не полюбил. Он говорит, иногда даже во время исполнения стоял на голове, в это время играл. Then sing Mock Lily, his name, please.
Ian Stewart.
Ian Stewart. And how old is he now?
Oh, 60 maybe. Mm-hmm. But he stopped playing as well.
Перестал играть.
Ну, то есть он действительно стоял на голове?
Да.
И играл?
Да.
Фантастик. А как это воспринималось?
Ну, да, можете представить, как это воспринималось.
Ну, Мишель сам говорит, что для меня это был самый лучший исполнитель.
Ну...
Is it possible to play?
А есть какие-то записи этого исполнения?
Того англичанина?
Да.
Do recordings exist or that clarinetist?
I don't think so. Maybe.
Ну, это записи выложил, он захотел.
There's many recordings of people playing only small parts. It's called the Small Harlequin, which was originally one part of the Big Harlequin. Many people play it. You can find it everywhere on the internet. Mostly it's very bad. Yeah. And often they make some kind of one-man show out of it. So only to express themselves, not about the music.
Ну, да, Арлекин.
Ну, этот маленький Арлекин, это на самом деле часть большого Арлекина. И очень много сейчас исполнителей, они выкладывают это сейчас в интернет, часто плохого качества, и просто чтобы себя, так сказать,
продемонстрировать себя именно за счет, так сказать, того, что... То есть здесь уже Арлекина играет роль, так сказать, такого рельсов таких.
Ну и большой Арлекин, это тоже часть, Big Арлекин, is also part of...
No, it's independent piece.
It is independent piece.
Yes.
But Michel, do you remember? You have shown the performing with two clarinetists. You played and one girl played.
She.
It's another piece.
It's another piece. It's not Harlequin.
Yeah.
So it is independent.
Yes.
And what did he say to you after you played it? After he
told
you? I спросила его, как же он относился к тому, как Мишель выступал, говорит.
He says, I'm his goddess machine always. Gift to God, I am.
Божий дар, он говорил.
Божий дар, да?
You should know.
Нет, ну...
Надо сказать, что... Слушайте, он был такой скромный, что я до сих пор этого не знала. Он не говорил мне.
Ну вот видите, какие секреты.
Как полезно собираться.
Как полезно, да, как полезно собираться. Но на самом деле, я, в общем, очень понимаю Стокхаузена, поскольку даже несмотря на то, что маленькая книжечка немецкого юмора, это очень правильно, но те фотографии, которые я видела, вот вашего Арлекина, потом я вспоминаю, кстати сказать, ваше выступление на Сережином юбилейном концерте. Есть какие-то вот у меня в моей, так сказать, визуальной памяти, у меня есть какие-то вот такие вот четкие, так сказать, ну, картины такие, да. Я не могу сказать, что это фотографии, потому что они каждый раз меняют свой ракурс. И я вспоминаю там, например, там детство, так сказать, вот. Ну, я не знаю, так сказать, такой какой-то возраст, так сказать, подростковый. А вот это уже очень зрелая, так сказать, такая вот картинка, но на меня это произвело такое впечатление. То есть это было, ну, я не знаю, Сереж.
Вот ты имеешь в виду как
сольный.
Потому что мне обещали.
Ну, юбилейный концерт.
Да,
я не помню, какое он играл произведение.
Дольче Долоре и с певицей. Тоже сольное.
Ну вот это именно, нет, это сольное, именно, да, сольное.
Ну, сольное, да, сольное.
Потому что я вот это помню, вот какой-то, вот, это так было красиво.
Образ,
да.
Образ был.
Это был настолько сильный, точный и, как мне кажется, живой совершенно, вот совершенно живой образ, который я запомнила, и я все, я уже, так сказать, не могу это
выбросить.
Да? То есть, да, это уже вот была, это какая-то фотография действительно вот оттуда, то есть вот... Здесь я не знаю, что
оттуда.
Это, да, ты знаешь, это точно, потому что это вот как раз природа исполнительства.
Да, да, да.
Понимаешь, потому что все-таки, когда тем более сейчас, все-таки вот исполнитель, он уже становится, ну, не просто посредником, но мы все посредники отчасти, да, вот по отношению, так сказать, к тем занятиям, которыми мы занимаемся, но он становится каким-то живым и очень эмоционально, так сказать, передающим вот смыслы произведения. Вот без слов, только музыкальный и только инструменты.
Ну, это становится уже это смыслом, не передающим.
Да, 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 это уже становится
смыслом.
Совершенно верно. Поэтому я вот это запомнила. И у меня очень много таких вот, я помню, так сказать, кстати, между прочим, несмотря ни на что, я вспоминаю все время, как Назар Кожухарь исполнял у Яна Воцхака, вот, не у Яна, а у его сына вот, на Житомирском фестивале, я помню вот этот вот, это просто вот, ну это была фантастика полная, потому что это была такая сложная музыка.
В музее космоса?
Нет, не в музее космоса, это было в Житомирском музыкальном училище.
Это в училище?
В училище, да, это было именно в училище, это когда Элеонора уехала, у нее разболелся зуб, и она сказала, я не буду исполнять эту музыку.
Пятый фестиваль.
Да, это, да, это, да. Совершенно верно. И вот и это было вот, вот я запомнила, как это делалось. Да. Вот просто это вот есть какие-то такие картины, которые для исполнителей.
Ты не знаешь такого Назар Кожуха, такого скрипача? Не слышала?
Так я, наверное, тебя его и слышала.
А, конечно.
Ну да. Конечно. Он приезжал в Житомир, и он играл музыку. Да.
Причем это было что-то совершенно фантастическое.
Он играл музыку Спорка. Сыграл Спорка, и вот он так сыграл сочинение Спорка, что Ирина также запомнила.
Да, я запомнила, я бросилась к нему за кулисы, стала его обнимать, а он мне говорит, я никогда больше не буду играть
эту музыку.
То есть он просто вот был абсолютно весь...
Он столб был музыкальный, да.
То есть это с него вот было такое впечатление, что он был вне, вот не здесь.
Ну вот когда музыкант, исполнитель становится, ну, не образом музыкальным, а звуковой какой-то вибрирующей системой.
Да, очень точно, между прочим, звуковая вибрирующая система. Он
performer, but some vibrated system, not... That he played, that it was so strong for the listener, and when she came to him after his performance, he was like not a human, but this vibrating system, and he said that I will never play this music more.
Нет, ну просто это, я понимаю, почему он так сказал, потому что это было очень тяжело. И я должна сказать одну очень большую вещь, вот очень серьезную вот сейчас, неожиданно у меня вот возникшую, что если сравнивать, скажем, вот Мишеля и Назара, то эффект от, так сказать, исполнения был совершенно разный. Вот абсолютно разный. То есть я от первого, от Назара, я вот, у меня действительно было вот желание эмоциональное броситься, да, вот действовать как-то. А, так сказать, то, что делал Мишель, это было настолько созерцательно, глубоко и вот так вот вертикально. Несмотря на так сказать, это было очень действительно философично, вот правда. Она звала к какому-то созерцанию внутреннему. Несмотря на всю игровую сторону, так сказать, да. Но это была та игра, которая вот сохраняла ее правила на самом деле. Вот, это очень интересно. У Назара этих правил не было. Он подчинялся чему-то не правилам, а чему-то другому, какому-то... какой-то внутренней стихии. И поэтому, да, и поэтому это вызывало. Да. Да, вот это была внутренняя стихия, и она звала к действию, а здесь это было, так сказать, очень такое вот
интересное. Это, да, очень глубоко было.
Да. Да, у Мишеля это было очень...
Да, и здесь. Вот
это. Да, это была вертикаль. Это совершенно точно.
А Назар горизонталь.
Нет, не горизонталь, я не знаю. Нет, это была стихия. Я думаю, что это было просто соединение Спорка и Назара.
Да.
Это была очень стихия. Вот мне так. Во всяком случае, у меня было такое ощущение. Но, собственно, не только у меня, потому что после этого исполнения все встали, все, так сказать, вот у всех был какой-то порыв такой. Вот, невероятный. Хотя вот.